В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. В Праге, 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вокруг будущего телеканала «Бедзина» Иванишвили развернулась интрига. Алла Джоуева встретилась с исполняющим обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадимом Бровцевым. В Сухуми вернулась делегация, абхазская делегация, посещавшая Сирию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: сторонники свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи в результате внезапного нападения взяли под свой контроль город Бани-Валид. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал решение Европейского Союза ввести эмбарго на импорт иранской сырой нефти. На сессии ПАСЕ не будет вынесено ни одного решения по выборам в России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал решение Европейского Союза ввести эмбарго на импорт иранской сырой нефти. По словам Лаврова, односторонние санкции не помогут решить проблемы, связанные с иранской ядерной программой. Лавров призвал к возобновлению переговоров мировых держав с Ираном. Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, именно давление на Тегеран с целью заставить его вернуться за стол переговоров является целью новых санкций. Решение ЕС, принятое на встрече министров иностранных дел 23 января, приветствовал Израиль, назвав его шагом в правильном направлении. Иран заявил, что новые санкции не заставят его отказаться от своей ядерной программы, продолжая настаивать, что она преследует мирные цели. Ранее иранские власти заявляли, что в случае введения эмбарго на экспорт нефти перекроют движение судов через стратегически важный Ормузский пролив и не остановятся перед использованием военной силы. Сторонники свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи в результате внезапного нападения взяли под свой контроль город Бани-Валид к юго-западу от Триполи. Сообщается, что вооруженные сторонники Каддафи атаковали военную базу, расположенную рядом с городом, а затем вошли и в сам город. Бани-Валид был одним из оплотов сил верных Каддафи после взятия Триполи в августе войсками Национального переходного совета. Сторонники Каддафи были выбиты оттуда только в октябре. Международный уголовный суд пока не принял решение о том, где должен состояться процесс над сыном свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Об этом заявил в понедельник представитель суда. Ранее в тот же день министр юстиции Ливана Али Халифа Ашур заявил, что с Международным уголовным судом, штаб-квартира которого находится в Гааге, достигнута договоренность о том, что сына Каддафи, обвиняемого в преступлениях против человечности при попытке подавить восстание прошлого года, будут судить на родине. В Ливии Сейфу аль-Исламу грозит смертная казнь. Сын Муаммара Каддафи, игравший важную роль в руководстве страны в последние годы правления своего отца, был арестован на юге Ливии в ноябре прошлого года, когда сопротивление сторонников Каддафи уже полностью сломлено. Сам Муаммар Каддафи был убит при взятии отрядами Национального переходного совета города Сирт.
Эхо Кавказа. Новости.
На сессии ПАСЕ не будет вынесено ни одного решения по выборам в России. Из Страсбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Экстренных дебатов о российских выборах, прошедших парламентских и предстоящих президентских, на январской сессии ПАСЕ не будет. Будут дебаты обычные, которые не предполагают никаких резолюций и голосований. Такое решение позволило российской делегации говорить о своей победе, ведь именно этого ее представители от ассамблеи и добивались. Против этого решения голосовали многие члены ПАСЕ. Фактически ассамблея разделилась четко поровну за и против экстренных дебатов по России. 94 против 94. Но для того, чтобы ассамблея обсуждала что-либо в экстренном режиме, нужна воля 2/3 ее членов. Теперь Москва может не опасаться никаких последствий сессии в Страсбурге, на которой дважды будет подниматься вопрос о выборах в России, но не будет вынесено ни одного решения. Впрочем, в кулуарах ассамблеи уже созрело решение, что если на президентских выборах в России нарушения повторятся, то уж тогда экстренные дебаты состоятся обязательно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Каире на первое после своего избрания заседание собралась Нижняя палата парламента Египта. Более 2/3 места в новом парламенте по итогам выборов, которые проводились впервые после свержения президента Хосни Мубарака в начале прошлого года, получили исламисты, представители партии «Свободы и справедливости», связанные с движением «Братья мусульмане» и «Аль-Нур». Депутатов у входа в здание приветствовали сотни сторонников. Ожидается, что спикером будет избран Саад Аль-Катани, один из лидеров «Братьев мусульман». Главная задача нового парламента – разработка новой конституции страны. Власть в стране остается пока в руках военных, которые управляют Египтом после падения режима Мубарака. Верхняя палата парламента Франции, Сенат, обсуждает законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида. Законопроект, ранее одобренный Нижней палатой, уже привел к охлаждению отношений между Францией и Турцией, поскольку Франция официально признает геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. В случае, если документ будет принят, отрицание факта геноцида армян будет наказываться во Франции штрафом или тюремным заключением. Анкара предупредила, что готова принять жесткие меры в случае принятия законопроекта, который, по словам министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу, нарушает свободу слова и влечет за собой новую эпоху инквизиции в Европе. Власти Франции заверили Анкару, что законопроект не направлен против Турции, которая, как утверждают в Париже, остается важным партнером и союзником Франции. Министр иностранных дел Румынии Теодор Баконский отстранен от должности в связи с оскорбительными высказываниями, допущенными им в адрес участников акций протеста в стране. В своем блоге на прошлой неделе Баконский назвал демонстрантов бездельниками, а также капланами и лейтенантами армии бывшего президента Румынии Иона Илиеску.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Тбилисский городской суд не удовлетворил требования Эроси Кицмаришвили наложить арест на телеканал Бедзина Иванишвили. Первоначально оппозиционер взял телеканал только в управление, обещая вернуть его владельцам через год. Но после того, как над каналом нависла опасность, так и не выйти в эфир в случае положительного решения суда, все документы были незамедлительно переоформлены на жену Иванишвили. Теперь семья бизнесмена является полноценным владельцем будущего канала. О деталях этой истории расскажет Олеся Вартанян.
О решении суда адвокат Иванишвили Шалвата Думадзе узнал от журналистов по телефону. Услышав эту новость, чрезвычайно сдержанный по натуре юрист громко рассмеялся и радостно сообщил о победе находящимся рядом с ним людям. А с утра он напряженно ждал решения суда. Тадумадзе был уверен, что по закону нет оснований накладывать арест на телеканал Иванишвили, но все же переживал, что решение суда будет не в его пользу.
В случае спора между двумя людьми суд не может наложить арест на имущество постороннего, третьего человека.
Говорил Тадумадзе. Опасность, что на телеканал Иванишвили будет наложен арест, и он в ближайшем будущем так и не выйдет в эфир, возникла в конце прошлой недели. Дело в том, что сначала бизнесмен взял канал лишь в управление на год. Фактическим владельцем на бумаге оставался Илья Кигабидзе, директор телеканала «Маэстро», с которым уже второй месяц судится Эроси Кицмаришвили. В декабре Кицмаришвили уже удалось добиться через суд ареста имущества «Маэстро». В среду он сообщил, что намерен то же самое сделать и с телеканалом Иванишвили, так как к нему имеет отношение Илья Кикабидзе. Подать прошение в суд Кицмаришвили намеревался в пятницу, 20 января. Сделать этого раньше он бы не сумел, так как 19 числа в Грузии выходной, и вся страна отмечает православный праздник Крещения. Адвокаты Иванишвили решили не терять ни минуты. Буквально сразу после того, как СМИ распространили информацию о намерении Кицмаришвили, они отправились в гражданский реестр и переоформили телеканал на компанию жены Иванишвили. Обращаясь в суд, адвокат Кицмаришвили Давид Кикалиишвили утверждал, что доказательств этой сделки пока не существует. Он все еще надеялся, что у него есть шанс добиться судебного ареста.
Здесь все-таки вопрос был не в том, кто кого опередил по времени. Просто та сторона, которую я представляю, желала подать это прошение, и я это сделал. Никто никого не пытался обогнать.
сказал сегодня Давид Кикалиишвили. На публике представители Иванишвили категорически отрицают, что сделка о покупке телеканала состоялась из-за намерений Кицмаришвили. Признай они это. У последнего мог появиться новый повод для подачи иска. Эта сделка была вынужденной мерой, призванной спасти несуществующий пока канал от ареста. Об этом свидетельствует хотя бы та мизерная сумма денег, которую Иванишвили заплатил бывшему его владельцу. Илья Кикабидзе сообщил, что получил от бизнесмена 20 тысяч лари. Это чуть больше 11 тысяч долларов.
Ничем не связано, просто передал, продал. Все элементарно.
Продолжает настаивать Кикабидзе. Сам Иванишвили обещает, что его телеканал будет независимым, и он не станет орудием пропаганды для достижения поставленной им цели – прийти во власть страны.
У журналистов, которые будут работать на этом телевидении, будет полная редакционная свобода. Это будет отражено в уставе телевидения и контрактах в качестве соответствующих финансовых обязательств и гарантий.
Говорится в заявлении пресс-службы Иванишвили. Для обеспечения независимости канала бизнесмен также намерен привлечь европейские международные фонды и организации, работающие по вопросам свободы слова.
Считаем, что их участие в формировании нового телевидения поможет закрепить в Грузии редакционные стандарты, характерные для демократического мира. Это станет очень важным прецедентом на пути развития независимых грузинских СМИ.
Сказано в заявлении. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Сегодня абхазская миссия вернулась из Сирийской Арабской Республики. Напомним, что в делегацию вошли чиновники самопровозглашенной республики, а также представители абхазской диаспоры в Турции. Миссия посетила столицу Сирии Дамаск, где в течение двух дней общалась с представителями абхазской диаспоры. Кроме того, состоялся ряд консультаций в связи с общественно-политической ситуацией в этой стране. По итогам поездки в абхазском МИДе состоялась пресс-конференция, на которой присутствовал наш корреспондент Семен Пегов.
Прежде чем журналисты начали задавать вопросы, глава абхазской правительственной миссии, вернувшийся из Дамаска, председатель Госкомитета по репатриации Зураб Атлиба в общих чертах рассказал о том, как прошла поездка. В частности, он сообщил, что за два дня пребывания миссии в Сирии членам делегации удалось пообщаться более чем с 200 соотечественниками. Благодаря этому общению удалось определить более точное количество абхазов, проживающих там. Напомним, что главная трудность в подсчете заключается в том, что в Сирии нет отдельных абхазских организаций, а есть культурный центр, объединяющий всех выходцев из Кавказа. Итак, по словам Адлиба, количество абхазов в Сирии может составлять от 8 до 10 тысяч человек.
И, видимо, когда урегулируется вопрос Сирии, видимо, будем ставить вопрос, чтобы абхазская община или абхазская диаспора или абхазские культурные центры, как угодно назвать, но чтобы название родины, название нашего государства звучало и за границей в лице наших соотечественников.
Говорит Зураб Адлиба. Начальник отдела Турции и Ближнего Востока МИД Инар Гидзба сообщил журналистам, что о немедленной массовой репатриации в Абхазию соотечественников из Сирии сегодня речь не идет. Тем не менее, 6 абхазских семей уже изъявили желание вернуться на историческую родину. Однако, по их собственному утверждению, это решение не связано с политическим кризисом в Сирии. Инар Гидзба также отметил, что, общаясь с представителями диаспоры, члены делегации не услышали свидетельств или рассказов о массовых убийствах. В Сирии, по его словам, многие, и особенно западные СМИ, несколько утрируют ситуацию, сложившуюся в этой стране.
Да, есть определенные сложности, но о каких-то массовых убийствах или репрессиях нам ничего известно не стало, тем более, что у нас не было возможности посетить подобного рода районы, так как цель нашего визита заключалась в сборе информации о состоянии представителей абхазской и черкесской диаспоры, проживающие на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике.
Говорит Инар Гидзба. Дипломат также подчеркнул, что данными по поводу того, есть ли среди погибших вследствие беспорядков в Сирии абхазы или черкесы, МИД не располагает.
Стало известно, что представители абхазской черкесской диаспоры не принимают активного участия в противостоянии, которое происходит сегодня в Сирии.
Говорит Инар Гидзба. При этом известно, что немалое количество представителей абхазской диаспоры в Сирии занимают достаточно высокие государственные посты. Например, одних только генералов сирийской армии абхазского происхождения насчитывается порядка 17 человек. Они, естественно, поддерживают режим действующего главы республики Башара Асада. По словам министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Черикба, с некоторыми из них контакты тоже есть, правда, это общение не носит официальный характер.
Люди, даже занимающие высокие посты, они часть нашей диаспоры, наши соотечественники, да, наши братья. Поэтому, естественно, с ними контакты на уровне вот такого неформального общения есть.
Сказал Черикба. В случае резкого ухудшения политической ситуации в Сирии или начала там боевых действий, для того, чтобы оказать необходимую помощь своим соотечественникам, абхазские дипломаты заручились поддержкой российского посольства в Дамаске. Делегацию принял чрезвычайный полномочный посол России в Сирии Азамат Кульмахаметов.
Главной темой обсуждения стали конкретные аспекты сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Абхазия и посольства Российской Федерации в Сирии, в частности, возможность получения потенциальными репатриантами двукратной российской транзитной визы. Господин посол выразил готовность к сотрудничеству и содействии посольства Российской Федерации в Сирии по всем текущим и будущим вопросам.
Сообщил член абхазской делегации Инар Гидзба. В завершении пресс-конференции министр иностранных дел Вячеслав Черикба отметил, что поездка правительственной делегации в Сирию – это иллюстрация того, что внешнеполитическое ведомство страны впредь намерено более тесно взаимодействовать с представителями абхазской диаспоры во всем мире. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Консультации между оппозицией и властью в Южной Осетии продолжатся, заявила лидер югоосетинской оппозиции Алла Джоева после встречи с исполняющим обязанности президента самопровозглашенной республики Вадимом Бровцевым. Переговоры проходили в закрытом режиме, однако после встречи оппозиционерка пообщалась с журналистами, в том числе и с нашим корреспондентом Ганной Яновской.
Во-первых, я вам хочу сказать, что я действительно благодарна Вадиму Владимировичу. Он внимательно выслушал все позиции, которые мы озвучили. Более того, впервые за такое время я услышала вопрос, ваше предложение. Каковы мои предложения? Для того, чтобы все-таки общественно-политический кризис в Южной Осетии считался исчерпанным, мы должны вернуться с вами в правовое поле. Поэтому я оставила сегодня Вадиму Владимировичу все документы, постановление Центральной избирательной комиссии, где третий пункт четко говорит о волеизъявлении народа и о признании этого волеизъявления народа председателем ЦИК. Я оставила постановление парламента о назначении новых выборов и весь пакет, связанных с решением Верховного суда о признании выборов недействительными. Конечно, нужно определенное время, чтобы юридическая служба подвергла их новой экспертизе. Я думаю, что к следующим нашим консультациям с господином Бровцевым мы придем уже к более конкретным фактам, и тогда я с удовольствием с вами поделюсь.
Если, допустим, Бровцев делает все, что вы заявляли в своей программе, к чему вы хотели там привести Южную Осетию, вы отказываетесь в этом случае от притязаний на пост президента или нет?
Я не поняла. В первую очередь в своих письмах я обозначила возвращение в правовое поле. А правовое поле – это и есть решение Верховного суда. И я на сегодняшний день говорю, если в Российской Федерации найдется хоть один дипломированный юрист, который непредвзято посмотрит на это решение Верховного суда, и оно скажет, что оно соответствует закону, я подниму руки вверх и скажу, да, только аргументы, пожалуйста. Мы непременно придем с этим человеком каким-то общим знаменателем.
Он уже не полномочен отменять решение суда.
Нет. Он на сегодняшний день исполняющий обязанности президента Южной Осетии. А между тем у нас еще одна инстанция есть. Верховный суд – это был суд первой инстанции. Значит, коллегия – это был суд второй инстанции. А теперь у нас есть президиум. Поэтому мы будем, я еще раз говорю, вот от этого мы точно не отступим. Закон и верховенство закона. И в этом смысле я встретила абсолютное понимание, почему я и оставила эти документы. Так что вопрос об инаугурации – это вопрос времени. Поверьте мне.
Но если выборы в итоге, к которым сейчас активно готовятся, есть кандидаты, есть
легитимные. Выборы эти всегда будут нелегитимными. В этом трагизм. Не я подвергаю опасности нашу государственность. А вот как раз выборы 25 марта будут лишний раз доказывать, что мы находимся в антиконституционном поле. А что касается кандидатов, то всем я им подготовила один единственный вопрос. Признают ли они правовым решение Верховного суда Южной Осетии? Если они скажут «да», они обречены. Если они скажут «да», они электоральный капитал, конечно, не наберут. А если они скажут «нет», то тут я им подготовлю вопрос. А почему вы принимаете участие в незаконных мероприятиях?
То есть вот сейчас можно сказать со стопроцентной уверенностью, что никакой иной путь выхода из ситуации, кроме назначения вас президентом, вы не рассматриваете.
Не назначение. Да, вот вступление в должность. И мы с господином Бровцевым великолепно в течение года покажем вам такой результат, что...
А кто будет тогда Бровцев?
Глава правительства.
Журналисты сегодня беседовали с Аллой Джоуевой в Цхинвале, а мы продолжаем тему. Как велики шансы Аллы Джоуевой на победу? Насколько правильным является решение Аллы Джоуевой не участвовать в назначенных на март этого года выборах? Эти вопросы с аналитиками обсудил наш корреспондент Мурат Гукемухов.
По логике Аллы Джоуевой, если соглашение не выполнено, значит ситуация обнуляется. И теперь она возвращается к обсуждению итогов избирательной кампании. То есть оппозиция констатирует, что посредническая роль России не состоялась, кризис не разрешен, и подменять законность избирательной кампании политическим шаманством во имя неких абстрактных представлений о мире и стабильности более не имеет смысла. По мнению вице-спикера юго-осетинского парламента Юрия Дзицойты, республика обречена вновь и вновь возвращаться к обсуждению этого соглашения, как фактору, определяющему политическую жизнь республики на ближайшую перспективу и источнику затяжного кризиса власти, соглашению, которое каким-то не мыслимым образом противопоставила два понятия – стабильность и законность, говорит вице-спикер парламента Юрий Дзицойты.
Вот это соглашение вызывает слишком много вопросов. Там часть тем посредниками не совсем ясно. Всего две подписи, хотя гарантом и единственным депозитарием является российская сторона, а подписи представителя российской стороны нет. И было ясно с самого начала, что там постарался все-таки экс-президент. Я думаю, что это его рук дело. Оно составлено для того, чтобы каким-то образом разрядить обстановку и перегруппироваться. Учитывая, что в парламенте большинство сторонников экс-президента, отставка не была принята, мне кажется, что и генпрокурора, и председателя Верховного суда не отпустили только с одной целью. Опасаясь, как бы новый председатель Верховного суда не отменил решение предыдущего. И тогда Алла Алексеевна автоматически становится президентом Южной Осетии.
По мнению Юрия Дзицойты, и сам Вадим Бровцев оказался в правовом капкане этого соглашения. Вне зависимости от того, хочет он или не хочет выполнять его пункты, закон ограничивает его возможности.
Что касается Бровцева, я думаю, что он совершенно прав в том смысле, что следующее представление на генпрокурора и председателя Верховного суда по закону можно направить только спустя полгода после первого. То есть нам нужно ждать где-то вот до середины нынешнего года.
Руководитель медиацентра ИР Ирина Гаглоева считает, что от инаугурации, которой грозит Джоуева, не исходит опасность, как, впрочем, и от самой оппозиции. Но проведут инаугурацию. Дальше что? Это не означает признание Москвы и переход контроля над бюджетными потоками и государственными структурами. Зато объектом пристального внимания стал ответ оппозиции пресс-службой Вадима Бровцева. По мнению Ирины Гаглоевой, тон ответа говорит о том, что с уходом Эдуарда Кокоты мало что изменилось в восприятии оппозиции юго-осетинской властью. Она по-прежнему очень болезненно, если не сказать враждебно, воспринимает сам факт существования оппозиции, говорит Ирина Гаглоева.
Многие считают, что уже не стоит говорить о своей победе, поскольку уже соглашение подписано, а надо теперь какую-то новую стратегию вырабатывать. Я вот слышу такие мнения, что Алле лучше бы побороться за то, чтобы ее допустили к выборам. Но тем не менее эта оппозиция существует, она представляет достаточно серьезный слой общества, и с ним надо говорить.
В Южной Осетии возникла довольно странная политическая ситуация. С одной стороны, пренебрегли законом во имя стабильности. Но теперь, когда дело сделано и результаты избирательной кампании отменены, говорят, что нет правовых норм, позволяющих осуществить комплекс мер для этой самой стабильности. Самое грустное в этой ситуации, по мнению Ирины Гаглоевой, это отсутствие гарантий, что и следующие выборы не будут отменены, если их итоги не понравятся подконтрольным Эдуарду Кокойте, республиканской фемиде и парламенту.
Да, ну, конечно, нету гарантий. А я могу даже заранее сказать, что если опять будет не тот человек, в общем-то, вполне возможно, что они опять будут перенесены. Я же так считаю. Я хотя думаю, что это нереально, но сейчас у нас все так непредсказуемо. Есть определенные силы, которым, в общем-то, эти выборы не очень нужны.
Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Для 82% населения Грузии местные телекомпании являются основным источником информации. Тем не менее, большинство зрителей этой информации не доверяет. Об этом говорится в представленном сегодня докладе Кавказского центра исследования ресурсов, авторы которого ссылаются на данные опроса более 2000 грузиноязычных респондентов по всей стране. Об исследовании, проведенном при содействии Фонда сотрудничества Евразия, расскажет Нона Суварян.
С приближением парламентских выборов все более актуальным становится вопрос о доверии населения к грузинским СМИ, ведь традиционно именно местные медиа являются главным источником информации для граждан страны. Однако, как говорит представитель Кавказского центра исследования ресурсов Тинатин Зурабишвили, репутация их среди населения явно подорвана.
К сожалению, не могу сказать, что население довольно работой журналистов, но в то же время отношение к СМИ не радикально критичное. Согласно этому исследованию, доверие к журналистам существенно выше, чем доверие к целому ряду государственных институтов, например, к суду.
Согласно представленному сегодня исследованию, люди делят СМИ на проправительственные и оппозиционные. По мнению опрошенных, телевидение в большей степени обслуживает интересы власти, нежели общества. Тем не менее, согласно докладу, в информационном пространстве главенствуют именно телекомпании. На первых позициях и Меди, и Рустави-2. Это те вещатели, которые нередко оппозиции представители гражданского сектора обвиняют в провластности. Их популярность неудивительна, ведь в отличие от других телекомпаний, они имеют возможность вещать на всю Грузию. Однако даже если зритель и смотрит выпуски новостей этих телекомпаний, это вовсе не означает, что он доверяет им, говорит представитель фонда Евразия Тамар Зурабишвили.
Люди говорят, что смотрят выпуск новостей условно на Рустави-2, однако мало кто скажет, что доверяет этим новостям. И это дает ясную картину. Да, смотрят, но, к сожалению, не доверяют.
В гораздо менее выгодном положении находится радио и пресса. Радио все еще популярно, но печатные издания теряют читателя. 53% опрошенных заявили, что вообще не читают газеты, и лишь для 5% они все еще остаются источником информации. В числе основных причин подобного падения спроса на печатные СМИ главный редактор газеты «Резонансия» Лаша Тугуши называет отсутствие сети распространения. Следовало бы отметить, что Тбилиси, в отличие от регионов, предоставляет людям больше выбор информации. Это показал и наш небольшой опрос, проведенный на улицах Тбилиси. Вот как прохожие ответили на вопросы. Из каких СМИ они берут информацию и доверяют ли ей?
В основном информацию получают через интернет, но этого недостаточно. Радио очень ограничено, а телевидение показывает то, что хотят показывать. Доверяют только себе, слушаю всех, а потом делаю выводы.
Я читаю газеты, им больше доверяю. Считаю, если один журналист напишет не так, то другой напишет объективно.
В первую очередь информацию получаю из телевидения, а потом прессы. Чаще смотрю «Рустави-2» и «Кавкассия». Эти телевидения дополняют друг друга.
Комментируя результаты исследования, посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров выделил несколько важных, на его взгляд, компонентов. Во-первых, то, что доверие к СМИ не особо высокое. Во-вторых, люди говорят о поляризованности медиа. А это, как заявил Димитров, означает, что СМИ не совсем объективны.
Ставим особое ударение на то, что журнализм был профессиональным и что он выполнял роль наблюдателя, watchdog. Чтобы был watchdog, надо показать, что действительно тебе интересует реальный проблем.
Вместе с тем посол Евросоюза также подчеркнул, что проблемы грузинских СМИ универсальны. Нельзя сказать, что в Европе ничего подобного нет. Димитров также указал и на положительные тенденции. Среди прочего и законодательные поправки, касающиеся прозрачности информации о владельцах СМИ. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Презентация группы по внешней политике общественного движения грузинского миллиардера Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта», которую возглавил бывший министр иностранных дел Грузии Тадоджи Паридзе, прошла в тбилисском офисе организации в понедельник, сообщает пресс-служба движения. Целью данной группы является осмысление политических приоритетов и целей внешнеполитической стратегии, разработка концептуальных основ и стратегических приоритетов, которые будут основываться на национальных интересах и будут соответствовать геополитическому видению современного мира, говорится в сообщении, передает «Новости Грузия». Группа будет работать по трем основным направлениям – отношения с западными странами и евроатлантическими структурами, отношения с ближними соседними государствами и отношения с диаспорами. Консультации между оппозицией и властью в Южной Осетии продолжатся, заявила сегодня лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева. После встречи с исполняющим обязанности президента самопровозглашенной республики Вадимом Бровцевым. 18 января Джоева отозвала свою подпись под достигнутым 9 декабря 2011 года с экс-президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте компромиссным соглашением. Она потребовала передачи ей власти как законно избранному президенту. Сегодня состоялся конструктивный диалог, и мы с Бровцевым договорились его продолжить. Я впервые услышала вопрос о том, каковы мои предложения для того, чтобы выйти из политического кризиса, сообщила Джоева. По словам Джоевой, единственно приемлемый вариант – ее инаугурация, иначе Южная Осетия всегда будет вне правового поля. А предстоящие в марте выборы всегда будут нелегитимными, передает РИА Новости. Она также сообщила, что передала исполняющему обязанности президента пакет документов, свидетельствующих, по ее словам, о незаконности принятого Верховным судом Южной Осетии решения о признании результатов выборов недействительными. «Мы не отступим», заявила Джоева. Правительственная миссия самопровозглашенной республики Абхазия удалось наладить контакты и произвести оценку потребностей диаспоры в Сирии, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. На днях миссия побывала в столице Сирийской Арабской Республики Дамаске с целью получения достоверной информации о положении абхазской диаспоры в условиях сложной политической ситуации в стране, а также обсуждения конкретных путей содействия соотечественникам, желающим вернуться на историческую родину, передает Абсны Пресс. Абхазская миссия посетила Черкесский культурный центр Адыгехасе, объединяющий представителей народов Кавказа, проживающих в Сирии. На встречу с абхазской миссией собралось около 100 абхазов и адыгов. Гостям из Абхазии рассказали о деятельности Адыгехасе, который уделяет внимание вопросам сохранения кавказской культуры, занимается благотворительностью, а также активно участвует в общественно-политической жизни страны.
Новости представила Любовь Бамматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная организация Human Rights Watch основную часть ежегодного доклада по правам человека посвятила арабской весне и фактам правонарушений, имевших место в ходе массовых акций протеста на Ближнем Востоке и Северной Африке. Однако организация не обошла вниманием и состояние прав человека в 90 государствах мира. Среди них и Грузия, власти которой заслужили от правозащитной организации острую критику. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В докладе Грузии посвящается всего 4 страницы, но для государства, стремящегося к демократическим ценностям и к интеграции в евроатлантические структуры, они представляют собой весомый перечень нарушений прав человека. Правозащитная организация Human Rights Watch критикует власти Грузии за препятствие свободе собраний, жестокий разгон митингующих в мае 2011 года, применение неадекватной силы против протестующих, их аресты, за то, что власти Грузии не смогли обеспечить эффективное расследование процессуальных нарушений. У авторов доклада есть серьезные замечания к правительству Грузии по поводу насильственного выселения беженцев из зданий, принадлежавших государству, а также тех ограничений, которые имеют место по отношению к СМИ. В Грузии многие не сомневались, что разгон майских акций протеста, так же, как и дело обвиненных в шпионаже 4 фоторепортеров, другие нашумевшие факты нарушения прав человека обязательно попадут в этот доклад. Однако в нынешнем докладе впервые появилась отдельная глава с названием «Нарушение трудовых прав», посвященная событиям в Кутаиси в августе 2011 года, когда работники совместно индийско-грузинского металлургического предприятия «Геркулес» объединились в профсоюз и объявили забастовку с требованием улучшить условия труда и повысить заработную плату. Несмотря на то, что забастовка проходила в соответствии с законодательством, через два дня после ее начала полиция задержала более десятка рабочих, участвующих в митинге. Их выпустили только после того, как они письменно обязались отказаться от участия в дальнейших акциях протеста. Глава профсоюза в Грузии Иракли Петриашвили заявляет, что власти Грузии продолжают грубо вмешиваться в деятельность профсоюзов. Петриашвили уверен, что с такой политикой власти Грузии заслужат критику и других правозащитных организаций.
Мы известили международные организации не только о правонарушениях, имевших место на заводе «Геркулес». Аналогично нарушаются права педагогов, железнодорожников, представителей других профессиональных объединений. Из-за этого у нас конфликт с правительством. Власти хотят, чтобы мы жили за железным занавесом, чтобы они делали все, чего хотят, при этом для западных стран создают видимость демократии в стране.
Human Rights Watch в своем докладе критикует также западных партнеров Грузии.
США и Евросоюз на фоне углубления своих политических и экономических связей с Грузией не использовали возможности своего влияния для улучшения ситуации с правами человека.
Глава Центра по европейским исследованиям Каха Гугулашвили не полностью разделяет критику авторов доклада. По словам эксперта, и США, и Евросоюз внимательно следят за процессами в области прав человека в Грузии.
Они не видят в Грузии катастрофическую ситуацию, такую, как в арабских странах или в Белоруссии. Грузия не смогла бы начать переговоры с Евросоюзом об ассоциированном членстве или упрощенном визовом режиме, если бы не было никакого прогресса в сфере защиты прав человека.
Говорит Каха Гугулашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса» о правах трудящихся с жителями Тбилиси говорила Эдита Бадасян.
Ваше мнение, как защищены права человека в Грузии?
Видимость защиты прав человека в Грузии создана, но далеко не так все обстоит. К сожалению, этого не происходит. Сплошь и рядом нарушения, беззаконие. 26 мая, безусловно, были нарушены права человека. Потому что права на собрание, права на проведение митингов и так далее имеет каждый человек в любом нормальном государстве.
Я считаю, что государство не защищает человека вообще. И не защищает это само правительство, не защищает.
По-моему, Грузия по сравнению с другими соседями, так называю, постсоветского пространства, более-менее положительны.
Я не скажу, что все гладко, но могу сказать, что лучше, если будут защищены люди, еще больше будут думать о людей, А вообще социально, да.
Конечно, защищены. Если вы не перейдете грань, закон. Мы хотим создать законное государство, да? И создаем. Ну, 7 лет, это очень мало для такой истории, которую мы прошли. У нас никакого закона не было. У нас властвовал воровской закон. Их сменило сейчас закон.
Где защищены права человека? Нигде во всем мире не защищены.
Ну, а прочим. Как у нас?
Везде одинаково почти.
Плохо защищены. Совсем плохо. Протесты мая, да, 26-го. Именно там я папа. Все было там. Отбойная была. Дорогу не дали. Избили так до упада. Надо вам нападать 8-4 человека. 6 месяцев я хромал. Если ты такой сильный, чего ты вот всех запугивал? Давай сделай демократию.
Знаете что, кому как. От правительства немного помощи имею.
Не то, что защищено. Нарушаются все существующие и несуществующие законы. И никаких порядок нет. Это я говорю, как гражданин Грузии. Во-первых. А во-вторых, вы сами видите. Какими грустными глазами люди выходят по утрам. Они думают о том, что как защитить свои права, что им сегодня ожидают и что завтра покушать.
Грузии защищены. Ну, сейчас идеально не защищены, конечно, но защищены, да.
Вы, как гражданин Грузии, чувствуете себя защищенным человеком?
Да, вполне, вполне. Я себя чувствую защищенным человеком.
В Грузии права человека не защищены никак. Произвол со стороны государственных и правоохранительных органов.
С жителями Тбилиси говорила Эдита Бадасян.
Эхо Кавказа.
Количество инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия перевалило за 40. Если учесть, что процедура выдвижения началась 20 января, то можно определить, что в день в среднем регистрируется до 10 инициативных групп. Такого ажиотажа никогда не было за всю историю выборных кампаний в Народное собрание. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Избирательный марафон образца 2012 года, и в этом уже нет никаких сомнений, станет рекордным по числу участников. Только за 4 дня после начала регистрации инициативных групп своих ходоков в Центр избирком направили более 40 потенциальных кандидатов. Между тем, до конца выдвижения остается 2 недели. По закону, прием документов от желающих стать депутатами абхазского парламента завершится 8 февраля. Вот что говорит председатель ЦИК Абхазии Батат Табагуа.
Большое количество инициативных групп, значит, с 10 до 5 мы принимаем документы, с 9 подготовка идет, и уже после 5 мы обрабатываем остальные материалы.
Своими кандидатами пока обзавелись не все избиратели округа. Из 35 существующих самым популярным оказался Сухумский округ номер 3 с центром здания медучилища. Здесь о политических амбициях заявили 4 человека, в том числе представитель нынешнего состава парламента. Кстати, из действующих попытку переизбраться предприняли еще 7 депутатов. Но это, судя по всему, не предел. Практика показывает, что не менее трети идут на выборы повторно. И новички, и уже имеющие опыт выдвижения должны пройти обязательную процедуру регистрации. Батал Табагуа.
Выдаем бумагу, какие документы, значит, они должны представить Центральную избирательную комиссию. Значит, для инициативных групп один, для политических партий один. Даем им абсолютно все готовое, только им остается заполнить.
Кандидатов в депутаты выдвигают исключительно инициативные группы, хотя закон такое право закрепляет и за партиями. Напомним, что в Абхазии таковых 5, и только коммунисты пока заявили, что собираются предоставить в Центр избирком список своих сторонников для регистрации. Батал Табагуа.
Пока, насколько мне известно, был утром телефонный звонок от представителей коммунистической партии, видимо, они придут зарегистрироваться. Мы пока информации никакой не обладаем.
Регистрация инициативных групп в поддержку того или иного гражданина совсем не означает, что он будет допущен до следующего этапа избирательной кампании, выдачи удостоверения и начала агитации. Чтобы стать полноправным кандидатом в депутаты, надо собрать подписи, написать автобиографию, указать размер и источник доходов за последние 2 года, огласить имущество, которым обладаешь, и, наконец, дать письменное согласие на выдвижение. Каждой инициативной группе выдаются пронумерованные листы на 280 80 подписей избирателей. Это делается с учетом возможных ошибок при заполнении. Кстати, свои автографы должны ставить только те, кто прописан на территории округа, откуда выдвигается кандидат.
По одному округу должны быть собраны подписи от 200 до 250 разрешается. 10% из этого количества может быть испорчено, но не более 10%.
Говорит Батал Табагуа. Сразу после регистрации кандидат имеет право заниматься агитацией. Для этого можно встречаться с избирателями или выйти в прямой эфир национального телевидения. Формат выступлений пока до конца не определен, но уже известно, что в дискуссии, кроме ведущего и кандидатов, будут принимать участие и сами избиратели. Чтобы успеть дать слово всем претендентам на депутатское место, в день предполагается охватить 2 округа. Левон Галустян, Абхазия Сухум, для «Эхо Кавказа».
Тему абхазских выборов в рубрике «Взгляд из» сегодня из Вашингтона продолжает политолог Сергей Маркедонов.
«Взгляд из».
На первый взгляд, значение предстоящих парламентских выборов невелико. Абхазия – президентская республика, в которой законодательная ветвь власти имеет намного меньше полномочий и ресурсов, чем исполнительная. Однако было бы неверным рассматривать борьбу за депутатские мандаты как проходное событие. Прежде всего, выборы в Народное собрание нового состава будут первой парламентской кампанией после частичного признания абхазской государственности в августе 2008 года. В период между прошедшими и предстоящими выборами в парламент в Абхазии состоялось 2 президентские кампании, одна очередная и одна внеочередная. Сегодня в республике другой президент. Серьезно изменился персональный состав правительства. Грузинский фактор отошел на второй план, в то время как перспективы суверенитета Абхазии, ее взаимоотношения с Россией стали обсуждаться более активно. Корректировка старой повестки дня способствовала и серьезному изменению внутриполитического ландшафта республики. Так, Рауль Хаджимба, который в 2007 году занимал пост вице-президента, сегодня претендует на роль главного оппозиционера, чьим пафосом является защита реального суверенитета Абхазии. Внеочередная президентская кампания прошлого года, вызванная уходом из жизни Сергея Багабша, обозначила серьезные противоречия и расхождения между членами некогда единой, пусть хотя бы чисто внешне, команды. И сегодня некоторые соратники экс-министра иностранных дел и премьер-министра Сергея Шамбы мало-помалу осваивают оппозиционную риторику. Показательным в этом плане является выступление на недавнем форуме патриотических сил Абхазии Гурама Допуа, руководителя избирательного штаба бывшего главы республиканского правительства. Так Допуа, в частности, призвал к повышению политической роли представительной власти в процессе принятия политических и управленческих решений. Таким образом, впереди ожидается интересная конкуренция, в которой не исключено, что наряду со старыми оппозиционерами появятся новые критики действующей власти. Тем паче, что новый президент дал повод не только для позитивных оценок своих действий, но и для недовольства. Парламентские выборы в Абхазии будут иметь несколько основных тем. Пожалуй, самой главной из них будет повышение роли гражданского общества и политических партий во внутренней политике республики. И здесь исполнительной власти, а также претендентам на депутатские кресла, близким к действующей администрации, придется непросто. В этом плане выборы станут важным тестом для третьего президента Абхазии Александра Анкваба. Ему предстоит доказать, что его критики, упрекающие нынешнего главу республики в авторитарных замашках, неправы. И что он готов конструктивно работать даже с оппозиционерами ради укрепления национальной независимости, пусть и в условиях ее частичного признания. Во-вторых, парламентская кампания, в отличие от президентских выборов, в намного меньшей степени персонифицирована и, напротив, открывает возможность для большего вовлечения масс людей в широкую политическую дискуссию. И в этой дискуссии роль России в развитии абхазской государственности и экономики будет одним из главных вопросов. Не будем забывать и о внешнем факторе. В данном случае речь идет о ситуации в Южной Осетии, за которой абхазские политики пристально следят. Роль Москвы в данном случае рассматривается как пример выстраивания отношений государства-патрона с республиками, пользующимися покровительством Кремля. Таким образом, критики здесь будет немало, достанется не только республиканской власти. И в этой ситуации для России крайне важно показать, что она не видит в самой этой дискуссии происки Тбилиси и оранжевые угрозы. И что она осознает запрос населения республики на усложнение повестки дня. По сравнению с той же Южной Осетией, на абхазском направлении Кремль это традиционно понимал быстрее. Ближайшее время покажет, насколько Москва готова к такому развитию событий. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Ойген Крамик. Имя этого немецкого журналиста хорошо известно в Абхазии. Он не раз бывал в самопровозглашенной республике и помогал местным жителям, рассказывает Виталий Шария.
На днях у меня состоялась беседа с известным абхазским актером и общественно-политическим деятелем Кишоу Хагва, который в свое время был и депутатом парламента Абхазии, и министром культуры республики. Речь зашла об ушедшем из жизни года полтора назад немецком журналисте и большом друге Абхазии Ойгене Крамнике. Ойген был очень неординарный человек. Родился в 1949 году в городе Штайнхайм, близ Эссена, в весьма состоятельной семье одного из известнейших ювелиров Германии. Серьезно занимался спортом, был участником ралли «Париж-Дакар», «Париж-Москва-Пекин». В конце 70-х занялся журналистикой. Мне в свое время, в середине 90-х, довелось с ним общаться. Но Кисо узнал его, конечно, гораздо больше. Вот что он рассказывает.
В Москве он встретился с Сергеем Рамовичем Рудином, нашим другом. Он помогал тогда Грузии. Он считал, что конченые дикие Абхазии, мусульмане убивают грузин. Он ездил с гуманитарным грузом туда. Он встречался с Эдуардом Амбросовичем. Эдуард Амбросович ему дарил серебряный кинжал. И при встрече в Москве Сергей Рамович начал ему доказывать, что это все наоборот не так, как вы думаете. И он сказал, можно поехать туда, в Абхазию. Вот он его и привез. Я тогда был министром культуры. И вот мы с ним так и познакомились. И он ходил, ездил по всей Абхазии со мной, с переводчицей. И он удивлялся и открывал для себя ту правду, которую на Западе не знали.
Только за 1996 год Крамик завез в Абхазию несколько тонн медикаментов, 4 автомобиля, одежду, детское питание, около 1000 детских игрушек. А надо ли говорить о том, что в тот период, когда Абхазия задыхалась в экономической блокаде, цена такой помощи для ее народа была особенно высока. Крамик не раз встречался с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба и неизменно восхищался им. Какой большой руководитель достался маленькому абхазскому народу. Ойген привозил с собой в Абхазию немецких журналистов. Я, кстати, присутствовал на одном очень теплом вечере с участием Крамнига и его друзей в Национальной библиотеке Республики Абхазия, посвященном 200-летию великого немецкого поэта Генриха Гейне. В Германии он организовал выставку абхазских художников, публикацию в своей и других газетах сотен различных материалов, рассказывающих об Абхазии, ее сегодняшнем дне и борьбе ее народа за свободу. Не всем это пришлось по нраву. В ФРГ есть достаточно сильное грузинское лобби, и в адрес Крамига зазвучали угрозы, запугивания, но это не изменило его позицию. Ойген и его немецкие друзья основали гуманитарный фонд помощи Абхазии. Я убежден в том, что наше государство должно увековечить память в Абхазии об Ойгене Крамиге. О форме можно подумать, но о таких людях наше общество забывать не вправе. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас в цикле «Кавказ и искусство», над которым работает моя коллега Кэти Бочуришвили, вы услышите рассказ об оперной певице из Абхазии, солистке Московского театра «Геликон Опера», народной артистке Абхазии и заслуженной артистке России Алисе Гидзба.
Thank you.
Я помимо того, что пою много в опере, я очень много занимаюсь в последнее время камерным музицированием. И мой репертуар входит и эпоха средневековья западного европейского и современного авангарда. А вот я буду петь Шенберга «Лунного Пьеро». Это очень сложная вещь. Это как раз начало 20 века. Стиль, который назывался «Дикофония» на стихи символизма. Мне это интересно, и я чувствую, что это мое. Так же, как и старинная музыка, к которой я уже прикипела, можно сказать, в мадригале.
Алиса Гитцба – одна из тех оперных вокалистов, репертуар которых не ограничивается классическими партиями. Ей легко даются произведения старинные, эпохи барокко и авангардные 20-го столетия. И одинаково интересно петь и играть на сцене в «Травиате» Виолетту и в «Пиковой даме» Лизу, исполнять романсы Алябьева и Гумилева или кантаты и оратории Баха и Генделя. Алиса Гитцба росла в Сухуми в актерской семье, где было стыдно не петь. Если вечерами собирались за одним столом, что в больших абхазских семьях не редкость, пели все – отец, мать, сестры, дедушки и бабушки. В репертуаре были непривередливы и пели все, что нравилось, включая абхазские народные, лишь бы было весело.
У меня в доме пели все. И сейчас продолжают петь. Это моя мама и мой папа, и мои две старшие сестры. У родителей моих тоже очень музыкальные семьи. Моя мама была самая младшая, ну, сейчас она тоже по сей день здравствует. Но в своей семье она была самая младшая, самая веселая, и она играла на гитаре. Ее брат играл на балалайке, кто-то играл на гармошке. Вот они любили долгими зимними вечерами в деревне зажигать свечку и садиться и петь разные песни.
Со старшей сестрой Асидой Алиса пела в детской национальной хоровой капелле при Дворце пионеров в Сухуми. Девочек узнавали даже на улице. Настолько популярен был детский хор и его репертуар. От абхазского фольклорного многоголосия до кантаты перголези. Певица шутит, что она так привыкла к славе и была настолько самоуверена, что на вступительных экзаменах в Гнесинку искренне удивилась словам экзаменатора.
Я пела жаворонка Глинки, я сама себя аккомпанировала, я помню. Жозефина Бумбурити, которая слушала меня, мой педагог в дальнейшем сказала, ну что ж, голос есть, будем ставить его на дыхание. На что я ответила, что зачем его ставить на дыхание, я уже все умею, я же в хоре детском пела сколько времени.
В Московский театр «Геликон опера» ее взяли сразу после окончания института имени Гнесиных, хотя до этого у Алисы и мыслей не было оставаться в Москве. Слишком чужим казался ей этот город.
Самый первый день, когда я приехала в Москву, я никак не могла себе представить, что я здесь останусь так надолго, если не сказать навсегда, и что я пущу здесь корни, и что у меня здесь будет своя семья. Никогда бы не сказала, потому что мне Москва сначала очень не понравилась. Те нравы, которые царствовали в общежитии в нашем, в котором мы жили, они были мне совершенно чужими и непонятными, потому что я выросла в традиционной семье на Кавказе, в консервативной семье. У меня были строгие родители, мой папа, который следил за мной, просто вот не позволял мне ничего лишнего. И тут я приезжаю в Москву и вижу вот эту вот распущенность. Конечно, мне это страшно не понравилось. Я даже не думала о том, что я могу здесь так надолго остаться.
Помогло общение с соотечественниками, которые оказались в ее окружении в Москве.
У нас ведь тут целое молодое поколение людей искусства, музыкантов, певцов. Я со всеми с ними поддерживаю связь. А потом тут у нас есть наша главная примадонна Хиба Бертмау, с которой мы тоже учились вместе в музыкальном училище. И у того же самого педагога на одном курсе мы были. Мы продолжаем с ней дружить, поддерживать отношения. И более того, совместно концерты даем, когда приезжаем в Абхазию. И мне это очень льстит вообще, потому что она звезда мирового уровня.
С каждым годом послужной список певицы, оперные партии и сцены, на которых она уже пела, растет. И хотя за плечами уже немало, кроме России, ее слушали в Италии, Испании, Франции, Германии, США, странах Прибалтики, ее главная партия, считает Алиса, еще не исполнена.
Материал в цикле «Кавказ и искусство» подготовила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.